В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Кто бы мог предположить, при рождении пятого сына царя Алексея Михайловича, нареченного при крещении Петром, что именно ему суждено стать самым знаменитым из российских монархов, не просто выдающимся правителем и яркой личностью, а знаковым, ключевым персонажем истории нашего Отечества, в котором заключена некая глубинная тайна России, ее бытия и ее судьбы. Ему будут посвящены тысячи исследований. Он станет героем сотен научных и научно-популярных монографий, романов, повестей, пьес для драматического театра, опер, документальных и художественных фильмов, народных сказок и песен. В оценках его личности, его деятельности, его времени будут на протяжении всех последующих веков сталкиваться в ожесточенном споре историки, философы, социологи, политологи, культурологи самых разных стран и научных школ. Их споры, не утихая и с прежним накалом, продолжаются по сию пору без надежды быть завершенным в обозримом будущем. Отношение к нему столь эмоционально, как если бы он был не персонажем истории трехвековой давности, а нашим современником. Видимо, Петр Великий, первый император всероссийский, относится к тем на самом деле редким историческим фигурам, истинное значение которых выясняется лишь с завершением времен. И уже само по себе это свидетельствует о его исключительной масштабности и значимости. Нельзя не видеть очевидного. К императору Петру нет прохладного, нет стороннего отношения. Его либо любят, либо ненавидят. Человек Богу подобный. Таков вердикт о Петре Великого, тысячеискусника Ломоносова в зените героического 18-го столетия. Антихрист. Вот таков приговор писателя и философа Мережковского в эпоху декаденствующего Серебряного века. Но и апологеты петровского мифа, и его самые жестокие последовательные критики, неспровергатели, все очарованы грандиозностью, исключительной динамичностью и яркостью самой личности, которая разделяет российскую историю на допетровскую и послепетровскую. Именно Петр Великий своей мощной фигурой и своим трагическим и героическим временем отделяет Русь средневековую от России нового времени. И ведь никто и никогда не оспаривал его прозвание «Великий», ставшего словно бы неотъемлемым историческим титулом. И вот в этом титуле прозвание «Великий» мнение народа, оценка его деятельности. Великими при жизни называли многих, но только единицы сохранили это высочайшее отличие в истории. Память народов безжалостна к претензиям сильных мира сего, но сохраняя за кем-либо это высокое отличие, они вводят их в высший исторический ареопаг. Именно там и пребывает император Петр. И споры о нем будут продолжаться, и появятся новые книги, и романы, новые фильмы, и пьесы, и это замечательно. Ведь если в его личности заключена тайна России, во всех ее контрастах страстей, во всех ее взлетах и падениях, то значит Россия жива, и в ее тайне хранится источник ее возрождения и величия. А жизнь Петра – это неполных 54 года. Для нынешнего времени совсем немного. Для его времени возраст умеренный, неизбыточный, средний. Его дед и отец ушли из жизни, не дотянув и до полувекового рубежа. Но все сподвижники Петра, все птенцы гнезда Петрова, почти все, прожили куда дольше. Из династии Романовых за 300 лет только два монарха переступили 60-летие, и ни один не перешел рубеж в 70 лет. Ну, впрочем, самодержавное бремя власти тяжко, и под пурпуром этой власти быстро стареют. Старость наступает еще быстрее, если Порфирогенет к тому же и стратег. Важно ведь, однако, не то, сколько прожито, важно, как годы прожиты, как полны они событиями и чувствами, как они осмысленны, как экспрессия внешнего движения, свойственного юности, сменяется глубиной мудрости, что должна приходить с прожитыми годами. И важен итог жизни, точнее, итоги, ибо есть созидание внешнее, а есть внутреннее. Если, конечно, созидание есть вообще. Как и вся жизнь Петра, его кончина окутана мифами. Если отбросить мифологию, то мы увидим, как в не слишком-то казистом доме, гордо именовавшимся Зимним дворцом, в городе, больше похожем на строительную площадку, холодным январем долго и тяжело, очень долго и очень тяжело умирал измученный жизнью и рано состарившийся человек, внутренне совершенно не готовый к самому главному событию в своей жизни, к смерти. Он в последние 10-12 лет часто и опасно болел. Он привык болеть. Он привык к боли и привык всякий раз превозмогать и боль, и болезнь. И до последнего дня, точнее, до страшной ночи с 27 на 28 января, когда началась и в течение 10 часов продолжалась агония, он надеялся вновь выйти победителем. За свою жизнь он научился побеждать и уже успел привыкнуть к роли победителя. Небывалое бывает. Такая надпись, по сути, бывшая лозунгом петровского времени, была отчеканена на первой русской боевой медали, что, между прочим, своим появлением связано было с событием, предшествовавшим основанию новой столицы России. И события, это захват преображенцами шведских кораблей «Астрид» и «Гедан», происходило не где-нибудь, а на водной глади Невы, которую Петр, если бы он смог посмотреть в окно своей опочивальни, ставшей его последним прибежищем, мог бы видеть. Он сам и возглавил тогда, весной 1702 года, ту ставшую вскоре легендарной атаку. Совершению небывалого, преодолению немыслимых препятствий, воплощению самых дерзновенных и грандиозных замыслов. Вот этому была посвящена вся жизнь Петра. И он надеялся совершить небывалое и в январе 1725 года. Преодолеть смерть, ибо ему невыносима была сама мысль о том, что он должен без надзора оставить свое дело, недостроенный Петербург, недостроенную империю. Он был полон идей и планов. Он знал, что и как следует делать. Он обрел огромный, бесценный, бесценной осмысливанием больших и малых, часто страшных ошибок опыт. Он очень хорошо понимал, какое исключительное место им занимаемо в огромной стране, вздернутой на дыбы множеством реформ, и понимал, какому риску подвергнется без него дело преобразования огромной страны и народа, в какие инверсии будут ввергнуты его замыслы, обессмысливая принесенные жертвы. Но время, отпущенное строителю державы, неумолимо иссякало, собственно, уже иссякло. До 16 января он еще занимался делами государства, находя силы и для сопротивления наступающей неизбежности, и для решения текущих проблем, убеждая всех и себя не в последнюю очередь, что все обойдется, как и всегда обходилось. С ночи с 16 на 17 января он погрузился в себя, погрузился внутрь боли физической и душевной, собрав могучей волей последние силы для сопротивления. А к вечеру 27 января понял, что эту битву он не выиграет, что все кончено. И за оставшееся время, примерно полусуток, до 6 часов утра 28 января, Петр нашел силы дважды исповедоваться. И эти малые часы, представ вплотную к вечности, им не утрачены были сознание и воля, иллюзий больше не оставалось. Вступая в вечность и вспоминая прошлое, он подводил последние итоги. В его жизни было все, и великий страх, и великая радость. Были раздавительное горе поражений и одушевляющее счастье триумфа. Были дружба и предательство, были огромная, страстная, всепоглощающая любовь, сменившаяся разочарованием, и тихая семейная идиллия тоже была. Были счастье и горе отцовства, были шумные застолья с товарищами и сподвижниками, одиночество, кропотливой работы и предельное напряжение мысли в мучительных поисках наилучшего решения той бездны проблем, которые только он и мог решать, и только он имел право решать. В этой жизни было все. Событий, переживаний, страстей, падений, взлетов хватило бы на несколько выдающихся биографий. В этой жизни время было спрессовано с плотностью каменной кладки египетских пирамид, без праздного зазора, без пустот. Суровое время выковало характер Петра и приучило ценить каждый день жизни как последний. Смерть всегда стояла рядом, дышала в лицо с того памятного дня стрелецкого бунта, когда только случай не позволил ему умножить собою жертвы на скользком от крови и уже заваленном растерзанными трупами красном крыльце Большого Кремлевского дворца. А в последующие 7 лет регенства царевны Софьи он десятки раз оказывался на волосок от гибели и начал привыкать к жизни под постоянным дамокловым мечом смертельной угрозы. В азовских походах он, словно бы играя с судьбой, не раз оказывался под ураганным огнем турецких пушек и 2 раза мог легко погибнуть во время сумятицы, образовавшейся при вылазках. В Полтавской битве он возглавил атаку 2-го батальона новгородского полка, устремившись прямо на шведских мушкетеров. Залп прозвучал в упор, метрах в 50. 3 пули попали в цель и не достигли цели, застряв в седле, пробив шляпу и расплющившись о нательный крест. Крест встал преградой гибели тогда, на сломе эпох, в момент обретения нового величия страны смерти. Богу в его заботе о России была неугодна гибель Петра. Об этом не стоит забывать, осмысляя деятельность Созидателя империи.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Неужели Богу были угодны те гекатомбы жертв, что принесены были Петром? Жертвы во имя собственного величия и утверждения империи? А стоит ли это величие, даже если оно распространяется на современников исполненного гордыни героя? И нужна ли империя, если ее утверждение столь многожертвенно? А Петр сам ответил на этот вопрос. И слова его были произнесены в тот момент, когда чаша весов истории застыла в нерешительности между бытием и небытием России. В такие мгновения истины слова идут от самого сердца, из душевной глубины, а значит, слова эти исповедальны. Перед Полтавским сражением Петр сказал своим ратным сподвижникам: «Вот пришел час, который решит судьбу Отечества». Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы была жива Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего. Здесь два удивительных и программных момента. Первый. Речь идет о судьбе Отечества. Отечество, которое вмещает в себя два понятия – род, то есть народ, этнос, нация, и государство. Государство не существует без рода, но и род смертельно уязвим, не жизнеспособен без государства. Государство – это организация, это устроение, это форма рода. Теперь второе. Государство Петру вручено. Прямой вопрос – кем вручено, предполагает и столь же прямой ответ. Вручено Богом. Это православное, идущее из Византии понимание власти и государства, которое в современном мире трактуется примитивно и усеченно как патернализм. Для Петра же Отечество, Отечество как синтез нации и государства предполагает отцовство как философию высшей власти. Отцовство с характерными для него ответственностью и заботливостью. И это исключительно важно для философии жизни Петра, который бы никогда, как это сделал Николай II, не назвал бы себя хозяином земли русской, ибо понимал себя, Петр, не хозяином, он понимал себя хранителем и оберегателем России. И если это так, а это именно так, то к Петру неприменимо определение героя в новоевропейском понимании, то есть того, кто возвеличивается над другими и в этом движении вперед и вверх самоутверждается. Петр скорее домостроитель, нежели ренессансно-новоевропейский герой. Он не Александр Македонский, не Чингисхан, не Юлий Цезарь, не Наполеон, Ему нет заботы о завоевании мира, и даже если он восхищается всемирной славой древних потрясателей Вселенной, то к этой славе не ревнует и не желает ее превзойти, чем и отличается коренным образом от своего соперника, шведского короля Карла XII. Заботы Петра всегда и только о своем отечестве, о своем доме, где он старший, где он за все, в том числе и за будущее благополучие, отвечает. Как хранитель настоящего, он и строитель будущего. И в контексте этого империя – это не горделивый инструмент поглощения мира, и тем более это не легкомысленная игра в статус, а наиболее адекватная историческому вызову форма существования. Тяжесть возложенной на нее ответственности, Петр ощущал постоянно, ежемгновенно. Многократно и весьма живописно и современниками, и историками, и романистами описаны знаменитые Петровские ассамблеи и всешутейшие соборы. Не будем говорить о них дурного, сказано об этом с избытком. Заметим два обстоятельства, которые, думается, куда важнее. Во-первых, это неизбежная разрядка от запредельного напряжения. А во-вторых, очень часто в этом видят формирование новых общественных стереотипов поведения и проявление демократичности, свойственной Петровской эпохи. И это, наверное, в какой-то степени так и есть. Но прежде всего, это воскрешение былинно-архаического, но и естественного дружинного единства. Понятие власти как отцовство предполагает ведь и семью с ее сочетанием иерархии и близкой дистанции, с ощущением ответственности друг за друга, ощущением свыше предопределенного единства не просто для дела, а единства судьбы. Владимир Мономах завещал своим детям «дружка за дружку быть», и Петр Великий заставлял вспомнить этот завет киевского великого князя, бывшего истинным отцом земли русской. Ведь преобразования, с которыми связывают Петровскую эпоху, замыслены были не для самоутверждения. Это не была привычная сегодня политическая игра, это было общесемейное дело для того, чтобы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего. Нашего, значит, всеобщего. И от этой всеобщности Петр себя не отделяет и в ней себя не выделяет. Ради блаженства и славы российской он взвалил на себя непомерную по тяжести ношу. Произошло это не сразу, не вдруг он осознал, что значит быть российским государем. В 1689 году, после сокрушения регентства царевны Софьи, к власти пришел очень молодой человек. Скорее яркий, нежели глубокий, с множеством случайных и бессистемных знаний, со смутным представлением о мире, о людях, о жизни, с затаенным страхом и страстной жаждой этот страх компенсировать и выместить. Чем? Игрой, озорством, вовлечением в них как можно большего числа людей. Было в силу природной проницательности и быстроты ума понимание того, что нужно что-то менять. Ну и все об этом говорили. И на самом деле все этого ждали. Московское царство Романовых после смутного времени без малого век было беременно реформами, и реформаторские прожекты не писали разве что дворники, ну и совсем дикие провинциальные помещики. Никакого заранее продуманного плана реформы Петра, как и ни у кого в России, не было. Нужно было решиться и сделать шаг в неведомое, преодолеть психологический рубеж, не понимая, что за этим последует. Какие жертвы от страны и от него лично потребует путь обновления, Петр этот шаг совершил со свойственной юности дерзкой решительностью. И постепенно, шаг за шагом, идя на ощупь, втягивался он в круг проблем, который все время неумолимо расширялся. И постепенно понял, что надеяться он может только на себя, и что только от него ответственность за любое, что большое, что малое решение. И постепенно через ошибки и поражения, избавляясь от иллюзий, он находил эти верные решения. Верный признак мощного именно государственного характера. Неудача, даже трагедия, катастрофа не обескураживали, не ввергали в апатию, заставляли лихорадочно искать пути преодоления несчастья. Верный признак гениальности – умение постоянно всю жизнь учиться, ни на мгновение не останавливаться, обладая в своем поступательном движении фантастической заразительностью. Люди, оказавшиеся в сфере его могучего, обжигающего влияния, оказывались способными на преодоление таких преград и обнаруживали в себе такие таланты, о которых и не подозревали. Он имел право на лидерство не только по царственному рождению, не только по миропомазанию на царство, но и потому, что в какой-то не такой уж отдаленный отступление на престол момент он стал самым глубоким и самым масштабно мыслящим из современников, презревающим дальние перспективы и знающим, куда и зачем идти. Он стал тем мудрым кормчим, который осмысленно пролагал путь огромного корабля в бушующей стихии океана. И воля Петра перестала быть сумбурным капризом юноши, дорвавшимся до власти как средство удовлетворения своих амбиций. Это был могучий по энергетике волевой импульс, выстраданной и возвышенной идеей Российской империи, пребывающей в славе и блаженстве. И во имя этой идеи подвиг становился потребностью, а смерть за нее, как говорил сам Петр, принять весьма похвально. И сам своей неутомимой деятельностью Петр давал пример жизни как подвига. Нет ли здесь преувеличения? Не мифологизирует ли Петра, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, говоря о нем, что тот на троне первым был работником? Ну, во-первых, доказательством этому является то, что есть десятки образов Петра. И это само по себе говорит о полифонии его деятельности. Петр органично существует, при этом с равной долей убедительности и как законодатель, и как полководец, как дипломат, как кораблестроитель и так далее, и так далее. Он естественен и как учитель, и как ученик. В нем мы найдем и доброго друга, и боевого товарища, и жестокосердного тирана. Все лики власти, вся психологическая палитра человека потребна Петру в едва ли не безграничной амплитуде его бытия. Единственное, чего нет – равнодушие. Всякое чувство Петра, всякое его действие эмоционально ярко и концентрировано энергично. Ну, а во-вторых, доказательством пушкинской тезы является огромный архив Петра, в котором рукописей больше, чем в архиве любого иного монарха. Черновики, проекты, письма – все свидетельствует об огромной по диапазону и фундаментальной по проработке каждого вопроса деятельности императора. который оказывался не просто в центре всякого события, но без преувеличения является генератором идей и инициатором того, что происходит в огромной стране. Объем работы, проделанной Петром, о чем можно судить по так называемым бумагам государева кабинета, таков, что кажется нереален для человеческих возможностей. И в-третьих, когда Петр уйдет из жизни, почти все птенцы гнезда Петрова будут еще живы. Опытные полководцы, дипломаты, администраторы. Они окажутся беспомощны, без своего лидера. И вдруг окажется, что без него они не знают ни куда идти, ни что делать, ни как делать. И окажется, что именно Петр составлял смысл их жизни. И вместе с его уходом кончилось, в сущности говоря, и их жизни осталось только прозябание. И все же тот мощный импульс, который был дан Петром, сохранил то поступательное движение, быть может, инерционное, которое позволило стране пройти тяжелые десятилетия дворцовых переворотов и безвременья до появления новой генерации людей, которые уже после середины XVIII века продолжат начинание основателя Российской империи. Гений Александра Сергеевича Пушкина точнее и полнее всех историков обрисовал в короткой строфе саму суть Петра и эсхатологию его времени. Его глаза сияют, он прекрасен, движения быстры, он ужасен, он весь как Божия гроза. И Петр, и эпоха прекрасны своей одухотворенностью, могучим и осмысленным действием во исполнении Божьего промысла о России. Но они же и ужасны, ибо запредельная энергия движения требует от каждого соответствия ему, требует жертвенного героизма. А легко ли быть героем? А легко ли находиться в эпицентре событий на сломе эпох? Через Петра время поставило миллионы людей в экстремальную ситуацию, когда нужно было не казаться, а быть. Это было время не для маленького человека. Это было время для героев. Оно завораживает своей предельной экстатичностью, той полнотой чувств, тем выплеском энергии, на которое мы, нынешнее поколение, видимо, увы, сейчас не способны.
Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».